Глава 20. Это походило на ситуацию «лиса в курятнике». Точнее, две лисы. И нет, в курятнике были не только куры. У нас были свои лисы, Райли и я. Возможно, это звучит несколько самонадеянно, но мой прошлый опыт показал, что и я кое-что могу. Мой пузырь бесполезен против обычных людей. И да, меня можно просто застрелить из обычной винтовки. Но вот одаренным я могу преподнести парочку сюрпризов. Тем более, что это не полноценные одаренные, а люди на эссенсе. А эти два физика, ворвавшиеся внутрь караулки, были именно такими. Это было видно по цвету их проекций в лимбе, куда я на автомате заглянул. Судя по глубокому трансформированию тел, достаточно опытные, но все же не настоящие одаренные, которые могут тренировать свой дар без нанесения ущерба бюджету хозяев. Кажется, сейчас, в условиях тотального дефицита эссенса, это был уже исчезающий класс. Без эссенса, в зависимости от истории его потребления, таких людей ждет незавидная жизнь и, как правило, скорая смерть. И речь даже не столько о теле, сколько о разуме. Употребляя эссенс, эти люди чувствовали себя богами. Отняв у них это, можно получить нестабильного психа или что-то похуже, нестабильного злобного психа. А еще употребление эссенса было сродни употреблению наркотиков в плане физической зависимости. Об этой стороне употребления было принято умалчивать. Но Хокус как-то мне рассказал примерные последствия резкого отказа от приема вещества. В зависимости от длительности приема, человек мог стать либо инвалидом, либо умереть. Эссенс открывал в человеке энергетические каналы связи с подпространством, недоступные обычным людям. И это была дорога в одну сторону. Неконтролируемый приток энергии подпространства, без постоянной подпитки эссенсом, запускал в организме необратимые реакции, что приводило в 99 случаях из 100 к смерти. Но были случаи, очень редкие случаи, когда организм справлялся сам и получался искусственный одаренный. Да, такое иногда случалось, но с вероятностью близкой к нулю. Казалось бы, что таким образом можно наклепать себе армию одаренных. Ходили слухи, что несколько линий на заре правления империи попытались это сделать. Часть из них просто разорились в процессе. Физики прыгнули одновременно, целясь в свою главную угрозу – наших одаренных. Ван Дассел с легкостью исчезла из этого мира, уходя от прямого столкновения. А вот Волков все еще находился в трансе и никак не среагировал на угрозу. Поэтому на эту угрозу пришлось реагировать мне, и я почти успел. Почти потому, что физик стоял очень близко, а его скорость на порядок отличалась от скорости обычных людей. Даже если эти люди не инициированные одаренные. Я врубил пузырь, как только вражеские физики появились в помещении, но это тоже оказалось недостаточно быстро. Они не собирались стоять на месте. Более того, едва коснувшись пола, они тут же использовали его для опоры и, оттолкнувшись видоизмененными ногами, прыгнули к своим жертвам. Фактически пузырь накрыл их уже в полете. Все это заняло буквально доли секунды. И да, как и раньше, он не выбил сущность физиков из тела. Он просто отрезал их канал подпитки энергии подпространства. Вес, острые когти и инерции остались с ними. Культурист, который выбрал для себя в качестве цели Райли, пролетел через пустое место и врубился в стену, пробив ее своим весом, чудом не задев Семена и Тадаси, которые в последний момент просто упали на пол, пропуская массивное тело над собой. А вот медведь почти достал Волкова и убил бы на месте, если бы не Роберт Хорн, который телом закрыл своего одаренного. Он просто подставился под удар, перехватывая размытый силуэт физика. Вес Хорна, навскидку, составлял 120 килограммов. Физик весил раза в 2-3 больше. Законы физики оказались не на нашей стороне. Враг сбил Хорна с ног, пробив когтями его тело насквозь. Когтистая лапа прошла через живот старого солдата, разрывая внутренние органы и круша позвоночник, и вышла из спины с кусками кишок на длинных когтях. А еще никуда не делась инерция удара, и после столкновения уже оба эти тела двигались к застывшему Волкову, а физик заносил вторую свободную лапу для удара. Но все-таки умирающий Хорн сделал свое дело. Он замедлил рывок врага, а в Волкова уже врезался я, в лучших традициях Эрика и его любимого американского футбола, обхватив тело вице-адмирала поперек туловища двумя руками, сбивая графа с ног и выводя его из-под удара. Так вот, это самое «почти» заключалось именно в том, что физик все-таки успел взмахнуть когтистой лапой, которая пролетела у меня над спиной и располосовала Волкову грудь. Кровь, лоскутие кожи и мясо, а также нагрудные планки заслуженного вице-адмирала полетели во все стороны. Мы упали на пол, но пузырь сделал свое дело. Приземлившиеся физики стали слабее, медленнее, И что самое важное, уязвимее. Я заметил Ван Дассел, которую я паровозом вытащил из лимба, и которая была этим фактом очень удивлена. Однако тут и проявилась разница между настоящим одаренным и человеком на эссенсе. Несмотря на то, что одаренной было всего 23 года от роду, практиковала дар она уже более 5 лет, а это значит примерно раз в 100 чаще, чем любой человек на эссенсе за всю свою жизнь. Это для обычных людей они были полубоги, а для настоящих одаренных просто сильные противники. Недоумение, проскользнувшее на лице девушки, очень быстро сменилось спокойной сосредоточенностью, и она за мгновение оценила ситуацию. Вторая эмоция, проявившаяся у нее на лице, была удивлением, когда ее короткий клинок практически без сопротивления вспорол замешкавшемуся культуристу живот от паха до подбородка. Нет, у Райли был явно не обычный клинок, а предназначенный для боя с одаренными. Но он все же должен был входить во вражеское тело с большим усилием. Она ведь не знала, что под пузырем физик ослаб в разы. Но это недоумение не помешало ей действовать эффективно, ведь следующим ударом после того, как клинок вышел из тела физика, она снесла ему голову к хаосу. А сзади раздалось шипение лазганов. Это отреагировали на ситуацию наши вооруженные тени. Я перекатился по полу, оторвавшись от Волкова, и увидел, как Михаил, тень нашего Пашки, исполняет уже контрольный в голову распластанному вражескому физику. «Туда тебе и дорога, подлюка!» В сердцах сплюнул Миша и тут же опустился на колени, переворачивая Хорна лицом вверх. Михаил Кожедуб был нетипичной тенью. Если нам всем в 12 лет попались 20-летние с хвостиком идеальные солдаты, то Кожедубу на тот момент было уже около 40. Как он попал в программу теней, история умалчивала. Молчал даже Пашка, что для него было совсем не характерно. Единственное, что он сказал, что этому как-то посодействовала его линия. Для чего? Опять же было секретом. Среднего роста, как для тени, ростом 1,83 м, кореглазый брюнет Кожедуб был очень коренастый и очень широкий. Широкий настолько, что, как шутил Эрик, во все двери Михаил входил исключительно боком. Его возраст компенсировался богатым боевым опытом, судить о котором можно было также практически исключительно по вторичным признакам, наблюдая за ним в боевой обстановке. Ведь вытянуть что-то из этого опытного бойца было миссией практически невыполнимой. Видя, как он раскатывает на ринге более молодых соперников, никому не хотелось шутить над его немного косолапой походкой. Русским медведем его называли за глаза, хотя он и знал об этом своем прозвище и относился к факту его существования с добродушной снисходительностью. Когда он хотел, он был быстрым, очень быстрым. Вот и в этот раз первым около раненого физика оказался именно он. К Пашке Михаил относился скорее как к младшему брату, а не как к господину. Как-то Смирнов проговорился, что у Михаила когда-то был настоящий брат, который погиб где-то, защищая интересы линии Воронцовых. Сам Пашка сильно дружеских чувств в своей тени не испытывал, так как был соответствующе воспитан, но и как к инструменту к Кожедубу не относился, а уважал его за опыт, возраст и заботу о себе. А еще Михаил дружил с Робертом. Их разница в возрасте была меньше его разницы с любой из теней курсантов. Да и поговорить за кружечкой пива о старых временах в компании с тенью Волкова для Кожедуба было всяко поприятней, чем с этой молодежью, у которой в голове одни бабы. И сейчас его лучший друг умер у него на глазах. Ни один мускул не дрогнул на лице у старого вояки, когда он рукой закрыл веки Роберта и встал на ноги, готовый продолжать бой. Я перехватил странный взгляд Ван Дассел, которым она одарила меня. Губы ее шевельнулись, собираясь что-то спросить, но тут за окном раздался очередной взрыв, и послышались крики солдат.
«Оставайтесь здесь!»
— приказала девушка и исчезла, уходя в лимб.
«Уходите отсюда!»
— это был противоречивый приказ раненого адмирала. Эрик уже уселся рядом, достав медицинский пакет и разрывая зубами упаковку с бинтами.
«Немедленно уходите!» —
настаивал Волков, отталкивая руки Картера, пытавшегося его перевязать.
«Но ваше сиятельство!»
— попытался я урезонить начальника академии, списывая все на болевой шок.
«Уходите!»
— повторил вице-адмирал.
«Что тут произошло?»
— настаивал я.
«Это же нападение на империю! О чем они думали?»
Волков скривился от боли, но все же принял сидящее положение. Вырвал из рук Эрика бинт и приложил к ране, зашипев от антисептика, которым был пропитан бинт.
«Куда нам уходить?»
— развел я руками, задавая резонный вопрос. «Снаружи враг, транспортные средства уничтожены. Учитывая, что мы воюем против генерал-губернатора планеты, наши шансы просто добраться до космопорта стремятся к нулю».
«Челнок заберет вас из Академии. Я распорядился», —
— кивнул Волков.
«Я просто тянул время, рассчитывая на их здравый смысл. Но они оказались несговорчивыми.
Это же нападение на империю!» — повторил я, все еще недоумевая от наглости и тупости губернатора.
«К какой бы влиятельной линии ты ни относился, но напасть на имперскую академию...» Император порой закрывал глаза на мелкие войны между линиями, но никогда не прощал прямой агрессии в свою сторону. Именно поэтому империя все еще существовала.
«Не совсем», — опять скривился от приступа боли Волков. «Произошла утечка. Я не знаю, как и от кого, но, похоже, в моем окружении есть предатель. Их цель — ты, живой ты. Если они получат тебя, то император не только простит все, что они тут натворили, но и щедро наградит».
«Меня?» — ошалел я. «Почему?»
«Это долго объяснять. Скажем так, это связано с организацией и твоим потенциальным участием в ее деятельности».
«Что?» Я понимал, что сейчас явно не время и не место для объяснений, но шок от услышанного был слишком велик. Генерал-губернатор развитой планеты, столицы сектора, напал на имперский объект с применением тяжелой техники и нескольких одаренных для того, чтобы получить меня? А потом за это получить преференцию самого императора? Да что к хаосу тут творится?
Ван Дассел получила инструкции на этот случай. Ей можно доверять. Но с осторожностью,
— быстро продолжил инструктаж Волков.
Постарайся не сломаться. Последнее, что вам сейчас нужно, — это быть объявленными вне закона. Вам нужно попасть на Аврору. Там вас встретят нужные люди и объяснят, что делать дальше. Доверься мне, курсант. Если вы сейчас налажаете, то многолетние усилия тысяч людей пойдут прахом. И да, забери с собой ребят. Не получив тебя, нападавшие останутся в ранге военных преступников, но при этом постараются убрать лишних свидетелей, чтобы попытаться избежать наказания. И плевать им будет уже на то, что убивать они будут неинициированных одаренных.
За окнами опять что-то грохнуло.
«Бегом! Вон! Это приказ, курсанты!»
Собрав все силы, проревел старый воин. Голос зазвенел металлом. Я ясно представил, как этот голос вел боевые порядки имперских кораблей в бой, сметая врагов империи и неся хаос и разрушение ее врагам. Надеюсь, старый космический волк выкрутится и в этот раз. Ребята толпой ломанулись на выход. Я было дернулся следом, но Волков в последний раз прихватил меня за рукав. С грустной улыбкой он заглянул мне в глаза.
«Антон, я видел, что ты можешь стать императором. Вот только твоя империя тебе совсем не понравится».
Я открыл рот для уточнения, но у Волкова уже сошла с лица улыбка. И вернулось жесткое выражение, которого боялись все курсанты без исключения.
«Курсант ноунейм, приказываю вам добраться до Авроры живым и невредимым. Исполняйте!»
«Есть, сэр!»
— козырнул я и выбежал наружу за товарищами. Мне не нравился такой приказ. Очень не нравился. В той его части, где Волков потребовал оставить его внутри разрушенного здания. Однако это был приказ непосредственного командира. Вся армия держится на беспрекословном подчинении приказам командира. Если подчиненные начнут игнорировать приказы, армия развалится. Этими мыслями я утешал свое рвущееся наружу негодование, когда покидал караулку. Картина, открывшаяся мне, была нерадостной для защитников Академии. Вокруг все взрывалось и рушилось. Столетние деревья были повалены и горели. Сама арка входных ворот полуразрушена. Прекрасные древние стены Академии полуразвалены. Все машины нашего конвоя горели. Бронетранспортеры были вывернуты наизнанку, джипы перевернуты. Остатки гарнизона все еще держали оборону, но они могли бы держать ее вполне успешно, учитывая защитные сооружения периметра, если бы не один нюанс. В распахнутые входные ворота, не скрываясь, во весь рост на территорию Академии входила тройка людей. Выглядело это на фоне творившегося безумия очень сюрреалистично. Три человека, даже без брони, один из них вообще в дорогом офисном костюме, просто шли спокойным шагом, не обращая внимания на попытки защитников их задержать. Пули и лазерные лучи опадали на некотором расстоянии от тела этой тройки, не долетая до цели. Невидимая сфера, окружавшая этих людей, бесследно гасила весь входящий урон. А еще они отвечали. Разряды молний вырвались из рук человека в костюме и взорвали бетонный дот изнутри.
Метровые пластобетонные стены, способные выдержать прямое попадание тяжелой авиабомбы, вывернуло наружу взрывом. Подозреваю, что от находившихся внутри людей не осталось ни то что кусков, ни одной клетки тела. Второй ударник взмахивает рукой, и баррикада, за которой прячутся солдаты гарнизона, взлетает в воздух. Взрыв примерно соответствует выстрелу тяжелого танка. Впечатляющее, но не настолько мощно, как сила первого. То есть это как и третий человек, поддерживающий вокруг них щит. Люди на эссенсе. А вот враг, оперирующий молниями, настоящий одаренный. И, судя по мощности его дара, очень опытный и опасный одаренный.
«Бегом к посадочной площадке!»
Рядом на мгновение проявилась Райли.
«Челнок на подлете!»
«А ты?» — зачем-то спросил я.
«А я немного задержу вот этих уродов!»
Ван Дассел кивнула в сторону приближающихся одаренных и недобро усмехнулась. «Кажется, я начал понимать, почему, прости, император, такую сисястую мадам взяли в спецназ, являющийся практически вотчиной мужской половины человечества. Ее просто приняли за свою. Ведь кроме отличного дара у нее есть еще стальные яйца». Я немного замешкался, скептически бросив взгляд назад. Там как раз двойка энергетиков смешивала с землей последнее укрепление защитников. В воротах уже показались черные фигуры гвардейцев губернатора, которые подчищали за одаренными мелкие огрехи. Точнее, добивали еще живых защитников. И сейчас они обратили свое внимание на нас. Конечно же, наши астральные тушки радостно горели в лимбе ярким светом, и перепутать нас с простолюдинами было попросту невозможно. Несмотря на довольно большое расстояние, я увидел, как у человека в костюме лицо исказилось в широкой ухмылке. Он поднял руку и направил ее в нашу сторону.